4. Момент истины. Вчера, сегодня, сейчас. «Зеркало», — отметил ямщик. «Зеркало в пластиковой раме кофейного цвета с дурацкими вензельками по краям. Зеркало над умывальником, на стене по левую руку от входа в палату. Ай, молодцы! Ну, Верка, ну, Арлекин! А я, дурак, боялся, что вы не справитесь». Проблему обозначил он еще вчера, но диспозицию и стратегическое, во как, решение предложил генерал Верунчик. Было важно не допустить, чтобы хитрожо, не при детях, хитроумный двойник, войдя в палату, бросил в зеркало взгляд. Ямщик не мог сказать точно, увидит двойник в зеркале его зазеркального конкурента или нет. Но даже если был один шанс на дюжину, что увидит, это грозило сорвать всю затею. «Я сяду здесь», — сказала Вера. Она откатила кресло к противоположной стене, установив его между кроватями. Села, чинно сложив руки на коленях. Вспомнила про книгу для автографа, взяла с подушки томик в мрачной обложке. «Фредди обратит внимание на книжку». Двойника Вера звала Фредди, в честь Фредди Крюгера, обаятельного кошмара с улицы Вязов, и ямщик не возражал. «Обратит», — согласился он. «Должен». «Фредди войдет», — развивала идею Вера, «и посмотрит на меня. Он повернет голову ко мне, значит, отвернет от зеркала. На затылке глаз нет, это хорошо. Арлекин, иди сюда. Фредди знаком с Арлекином?» «Знаком», — подтвердил ямщик. «От Фредди наш Арлекин избежал. Вон клык себе сломал, ниндзя». «Умница, хороший кот». Развалившись пузом кверху на девчачьих коленках, укрытый тонким пледом, Арлекин урчал, как трактор. Когда Вера почесывала ему живот, он хватал руку всеми четырьмя лапами, демонстрируя инстинкт убийцы, но когтей не выпускал. «Вот пусть Фредди его и увидит. Я, книжка и кот. Фредди будет думать, тот кот, не тот кот, откуда? От верблюда. Мы его отвлечем, да?»
«Да. Ты не задумывалась о военной карьере?»
«Нет, я буду банкиром. Ну, банкиршей. Ты видел, какая у меня классная книжка? Класснее не бывает».
«Это моя книжка», — напомнил ямщик. «Классная, ясен пень».
«Нет, ты смотри, какая она потрепанная. Все писатели любят, когда им дают на подпись старенькие книжки. Это значит, что книжку много раз читали. Писателю приятно, он тогда не просто подписывает, он еще и пишет что-нибудь хорошее. Умненькой девочке Вере, например».
«Ты-то откуда это знаешь?» Ямщик попытался вспомнить, какие книги он подписывал с большим удовольствием, новые или старые, и не смог.
«На форуме вычитала», — отмахнулась Вера. «В сообществе любителей творчества».
«Моего?»
«Нет, кого-то другого. А какая разница?»
Действительно, подумал ямщик, какая разница? Никакой. Он подумал это тогда, когда Вера еще только хвасталась потрепанным эвольвером, как хвастаются антикварной редкостью, купленной по случаю за гроши. Он подумал то же самое сейчас, когда двойник стоял к нему спиной, с книгой и авторучкой в руках, собираясь расписаться на титульном листе. Какая разница? Он прислушался к себе. Ничего. Все как обычно, если не считать возбуждение бегуна на старте за миг до выстрела пистолета. От договора с бесами ямщик ожидал чего угодно, большей частью неприятного, если не гибельного, и все ожидания пошли прахом. Ничего. Может быть, это и есть неприятное, гибельное. Ты не чувствуешь ничего особенного, привыкаешь к этому, какая разница? И когда особенное выскочит из засады, вырвется из-под контроля, ты впадаешь в ступор. Кролик при атаке удава. Хватит. Гнилая интеллигентская рефлексия, замена поступков переживаниями. Если есть худшее время для этого, то вот оно, прямо сейчас.
«Свет мой зеркальце», — произнесла девочка в кресле.
«Что?»
Двойник замер, склонившись над раскрытой книгой.
Авторучка дамокловым мечом повисла над титульным листом. Стоп-кадр. Казалось, слова Веры заморозили двойника, превратили в ледяную статую.
«Скажи, да всю правду доложи!» — срывающейся скороговоркой выкрикнула девочка. «Кто тут настоящий, настоящий ямщик Борис Анатольевич?»
«Я настоящий!» Он успел первым. Двойник открыл был и рот для ответа, неважно какого, но ямщик его опередил. Последняя проверка или просто... Так или иначе, это уже не имело значения, потому что Вера подняла перед собой зеркальце, которое до сих пор прятала под пледом. Подняла отражающей поверхностью от себя, как поднимают распятие, защищаясь от нечистой силы. Круглое озерцо бурлящего тумана против истекающего дымом квадрата на стене. Две параллельные плоскости. Два зеркала. Туман вскипел. Дым взорвался седыми гейзерами. Зазеркалье с хрустом потянулось, словно дитя с просонок, и ямщик едва устоял на ногах. Мироздание схлопнулось, вытянулось змеей, проглотившей копье. Змея простерлась в бесконечность. Возможно, где-то там, в лабиринте неевклидовых пространств, она закольцевалась, заглотив свой хвост вселенским уроборосом. Но змея тоже не имела значения. Значение имел только зеркальный коридор. Зеркальный коридор. Ямщику не нужно было оглядываться через плечо, чтобы убедиться. Коридор продолжается за его спиной. Узкий фрагмент реальности, отраженный сам в себя, от пола до потолка, в три шага шириной. Справа и слева, как сквозь стекло иллюминатора, толстое и мутное, проступали размытые контуры палаты. Проверять стекло на прочность ямщик не собирался. И так ясно, через него не пробиться. Ему не пробиться, а двойнику. Идея зеркального коридора пришла ямщику на ум давно, еще осенью, сразу после мучительных скитаний в зеркальном лабиринте супермаркета. Он вертел идею и так, и эдак, придумывал тысячу способов заманить двойника в ловушку, лишить возможности сбежать, вернее, избежать прямого столкновения, и с сожалением отбрасывал один вариант за другим. «Союзник», — думал ямщик, изнывая от бессилия. «Если в коридор нельзя заманить, коридор можно создать, но для этого мне нужен союзник». Союзников не было. Обратиться к Дашке после того, как Дарья обменяется местами с парикмахершей? Ну да, это оторва тебе насоюзничает. Веру в качестве союзника ямщик поначалу не рассматривал, и, как выяснилось, зря. Другое дело, что он не знал, хватит ли у девочки отваги. Даже если учитывать, что она не может сбежать и вряд ли захочет давить коляской двойника, испугается, выронит зеркальце, закричит, призывая медперсонал. Ямщика жег стыд. Прикрываться ребенком, использовать ребенка в рискованной ситуации, толкать ребенка на поступки, неподсудные с точки зрения действующего законодательства, но убийственные для участников этого цирка хищников – он ел себя поедом, но, как справедливо заметил бес-вожак в приватной беседе, «А что, у тебя есть выбор?» Ямщика жег стыд. То есть раньше жег, когда план еще только начал приобретать очертания. После беседы с бесом стыд исчез, вытеснен новыми обстоятельствами, и ямщик лишь сейчас заметил, что уже, считай, сутки живет без стыда. Коридор едва заметно вздрогнул. Волна мелкой ряби пробежала по нему и сгинула, унеслась прочь. С опозданием у ямщика заныли зубы. «Держи, Вера, держи!» Он не знал, слышит ли его маленькая союзница, но Вера держала коридор. Двойник выпрямился. В зеркальце он увидел ямщика. Увидел перед собой, вплотную, только руки протяни, и невольно отшатнулся, зная, что может произойти в следующий миг. В отличие от двойника, ямщик больше не видел зеркальца, даже как кругляш из кипящего тумана. Оба проектора реальности, будто теннисные мячи, разлетелись до горизонтов, спрятались в бесконечной дали зеркального коридора. Отворачиваясь от опасной для него амальгамы,
окна, за которым прятался враг. Двойник резко крутнулся на месте, и ямщик не выдержал. Рассмеялся. Обернувшись к умывальнику, над которым висело зеркало в пластиковой раме, двойник по-прежнему смотрел ему в лицо. «Я здесь», — ямщик махнул двойнику рукой. «Привет, что ли?» Двойник шарахнулся прочь, к Вере, и вновь оказался перед ямщиком, на шаг ближе. Ямщик поманил его, смеясь, и двойник, неуклюже отвернувшись так, что шея болезненно хрустнула, метнулся в сторону, прочь из ловушки. Момент истины. С размаху двойник врезался в стену зеркального коридора и увяз в студенистом желе. Он попытался протиснуться наружу, забился в конвульсиях, и стена упруго сократилась на манер кишки, вытолкнув пленника обратно в коридор. «Куда же ты? Мы только начали!» Коридор содрогнулся. Ловя миг удачи, двойник в отчаянном усилии прыгнул на противоположную стену. «Теннисный мяч», — вспомнил ямщик, когда двойника швырнуло назад, на прежнее место. «Нагулялся? Не пора ли домой?» Двойник с вызовом приподнял подбородок. Взглядом, полным ненависти, уставился на ямщика. И вдруг, в свою очередь, рассмеялся. Он стоял в коридоре, в паре шагов от ямщика, скрестив руки на груди, и смеялся беззаботней мальчишки, явившегося в цирк смотреть клоунов. Он больше не пытался сбежать. Он вообще не двигался.